Кейнс разоблачил наглядно, как Вильсон оказался дурачком, и все эти иллюзии разлетелись в прах при первом же соприкосновении с деловой, деляческой, купцовской политикой капитала в лице господ Клемансо и Ллойд Джорджа. Рабочие массы видят теперь все яснее из опыта своей жизни, а ученые-педанты могли бы видеть даже из книги Кейнса, что корни политики Вильсона сводились только к поповской глупости, к мелкобуржуазной фразе, к полному непониманию борьбы классов. В силу всего этого совершенно неизбежно и естественно вытекают два условия, два коренных положения. С одной стороны, нужда, разорение масс возросли неслыханно, и прежде всего по отношению к одной и одной четвертой миллиарда людей, то есть 70% всего населения Земли. Это страны колониальные, зависимые, с юридически бесправным населением, страны, на которые выдан мандат финансовым разбойникам. Да кроме того, рабство побежденных стран закрепил Версальский договор и те тайные договоры, которые существуют по отношению к России. Правда, по силе своей иногда столь же реальные, как и бумажки, на которых написано, что мы должны столько-то миллиардов. Мы имеем в мировой истории первый случай юридического закрепления грабежа, рабства, зависимости, нищеты и голода по отношению к миллиарду с четвертью людей. А с другой стороны, в каждой из стран, которые оказались кредиторами, рабочие оказались в положении невыносимом. Война принесла неслыханное обострение всех капиталистических противоречий. И в этом источник того глубочайшего революционного брожения, которое разрастается, ибо на войне люди были поставлены в условия военной дисциплины, были брошены на смерть или поставлены под угрозу немедленной военной расправы. Страница 225. Условия войны не давали возможности посмотреть на экономическую действительность. Писатели, поэты, попы, вся печать шли на дело прославления войны и только. Теперь, когда война кончилась, начались разоблачения. Разоблачен германский империализм с его Брест-Литовским договором. Разоблачен Версальский мир, который должен был быть победой империализма, а оказался его поражением. Пример Кейнса показывает, между прочим, как десятки и сотни тысяч людей из мелкой буржуазии, из интеллигентов, из числа просто сколько-нибудь развитых, грамотных людей в Европе и Америке, должны были пойти по этой дорожке, по которой пошел Кейнс, который вышел в отставку и бросил своему правительству в лицо книгу «Это правительство изобличающую». Кейнс показал, что происходит и произойдет в сознании тысячи, сотен тысяч людей, когда они поймут, что все эти речи о войне за свободу и тому подобное были сплошным обманом, что в результате обогатилось только незначительное число, а остальные разорились и попали в кабалу. Ведь буржуа Кейнс говорит, что англичане должны для спасения своей жизни, для спасения английского хозяйства, добиться, чтобы между Германией и Россией возобновились свободные торговые отношения. Каким же образом можно этого добиться? Таким образом, что аннулировать все долги, как предлагает Кейнс. Это идея не одного только ученого-экономиста Кейнса. К этой идее приходят и придут миллионы. И миллионы людей слышат, что буржуазные экономисты говорят, что выхода нет, кроме аннулирования долгов. А поэтому где проклятие большевикам, которые долги аннулировали, и давайте обратимся к благородству Америки. Я думаю, что таким экономистам-агитаторам за большевизм следовало бы от имени Съезда Коммунистического Интернационала послать благодарственный адрес. Страница 226. Если, с одной стороны, экономическое положение масс оказалось невыносимым, Если, с другой стороны, среди ничтожного меньшинства всемогущих стран-победительниц начался и усиливается распад, иллюстрируемый Кейнсом, то мы видим налицо как раз нарастание обоих условий мировой революции. Мы имеем теперь перед глазами несколько более полную картину всего мира. Мы знаем, что такое означает эта зависимость от горстки богачей, миллиарда с четвертью людей, которые поставлены в условия невозможного существования. А с другой стороны, когда преподнесли народам договор Лиги наций, по которому Лигой наций объявляется, что она прекратила войны и отныне не позволит никому нарушать мир, когда этот договор, как последняя надежда трудящихся масс во всем мире, вступил в действие, это оказалось величайшей победой для нас. Когда он еще не вступал в действие, тогда говорили, нельзя такую страну, как Германия, не подчинять особым условиям. Вот когда будет договор, увидите, как это хорошо выйдет. И когда договор был опубликован, ярые противники большевизма должны были отречься от него. Когда договор начал вступать в действие, оказалось, что ничтожную группу богатейших стран, эту толстую четверку Клемансо, Ллойд Джорджа, Орландо и Вильсона, посадили устраивать новые отношения. Когда пустили в ход машину договора, она привела к полному распаду. Орландо, Витторио Эммануэле, 1860-1952 годы. Итальянский государственный деятель, один из лидеров буржуазных либералов. В 1917-1919 годах премьер-министр Италии возглавлял итальянскую делегацию на Парижской мирной конференции. В 1919-1920 годах был председателем парламента. После установления фашистской диктатуры Муссолини отошел от активной политической деятельности. В 1948-1952 годах был сенатором. Это мы видели на войнах против России. Слабая, разоренная, подавленная Россия, самая отсталая страна, борется против всех наций, против союза богатых, могущественных держав, которые господствуют над всей землей, и оказывается победительницей. Мы не могли противопоставить хоть сколько-нибудь равной силы, а оказались победителями. Почему? Потому что между ними не было ни тени единства. Потому что одна держава действовала против другой. Франции хотелось, чтобы Россия заплатила ей долги и была грозной силой против Германии. Англии хотелось дележа России. Англия пробовала захватить бакинскую нефть и заключить договор с окраинными государствами России. Страница 227. И в английских официальных документах есть книга, где перечисляются с чрезвычайной добросовестностью все государства, их насчитали 14, которые пообещали с полгода тому назад, в декабре 1919 года, взять Москву и Петроград. На этих государствах Англия строила свою политику, давала им взаймы миллионы и миллионы, но теперь все эти расчеты крахнули, и все займы лопнули. Вот положение, которое создала Лига наций. Каждый день существования этого договора есть лучшая агитация за большевизм. Ибо самые могущественные сторонники капиталистического порядка показывают, что по каждому вопросу они подставляют друг другу ножку из-за дележа Турции, Персии, Месопотамии, Китая. Идет бешеная грызня между Японией, Англией, Америкой и Францией. Буржуазная пресса этих стран полна самых бешеных нападок, самых озлобленных выступлений против своих коллег за то, что они вырывают из-под носа добычу. Мы видим полный распад наверху среди этой кучки ничтожнейшего числа богатейших стран. Невозможно миллиарду с четвертью людей жить так, как хочет их поработить передовой цивилизованный капитализм, а ведь это 70% населения Земли. А ничтожнейшая кучка богатейших держав Англия, Америка, Япония, Япония имела возможность грабить восточно-азиатские страны, но она никакой самостоятельной силы финансовой и военной без поддержки другой страны иметь не может. Эти 2-3 страны не в состоянии наладить экономические отношения и направляют свою политику к срыву политики своих участников и партнеров по Лиге наций. Отсюда вытекает мировой кризис. И эти экономические корни кризиса являются основной причиной того, почему коммунистический интернационал одерживает блестящие успехи. Товарищи, мы подошли теперь к вопросу о революционном кризисе как основе нашего революционного действия. И тут надо прежде всего отметить две распространенные ошибки. С одной стороны, буржуазные экономисты изображают этот кризис как простое беспокойство, по изящному выражению англичан. С другой стороны, иногда революционеры стараются доказать, что кризис абсолютно безвыходный. Страница 228. Это ошибка. Абсолютно безвыходных положений не бывает. Буржуазия ведет себя как обнаглевший и потерявший голову хищник. Она делает глупость за глупостью, обостряя положение, ускоряя свою гибель. Все это так. Но нельзя доказать, что нет абсолютно никакой возможности, чтобы она не усыпила такое-то меньшинство эксплуатируемых такими-то уступочками, чтобы она не подавила такое-то движение или восстание такой-то части угнетенных и эксплуатируемых. Пытаться доказывать наперед абсолютную безвыходность было бы пустым педанством или игрой в понятия и в словечки. Настоящим доказательством в этом и подобных вопросах может быть только практика. Буржуазный строй во всем мире переживает величайший революционный кризис. Надо доказать теперь практикой революционных партий, что у них достаточно сознательности, организованности, связи с эксплуатируемыми массами, решительности, умения, чтобы использовать этот кризис для успешной, для победоносной революции. Для подготовки этого доказательства и собрались мы, главным образом, на настоящий конгресс коммунистического интернационала. Пример того, до какой степени господствует еще оппортунизм среди партий, желающих примкнуть к третьему интернационалу, до какой степени далека еще работа иных партий от подготовки революционного класса к использованию революционного кризиса, я приведу вождя английской независимой рабочей партии Рамсая Макдональда. В своей книге «Парламент и революция», посвященной как раз коренным вопросам, занимающим теперь и нас, Макдональд описывает положение дел приблизительно в духе буржуазных пацифистов. Он признает, что революционный кризис есть, что революционное настроение растет, что рабочие массы сочувствуют советской власти и диктатуре пролетариата. Заметьте, речь идет об Англии. Что диктатура пролетариата лучше, чем теперешняя диктатура английской буржуазии. Страница 229. Но Макдональд остается насквозь буржуазным пацифистом и соглашателем, мелким буржуа, мечтающим о внеклассовом правительстве. Макдональд признает классовую борьбу только как описательный факт, подобно всем лгунам, софистам и педантам буржуазии. Макдональд проходит молчанием опыт Керенского и меньшевиков с эсерами в России, однородный опыт Венгрии, Германии и так далее насчет создания демократического и будто бы внеклассового правительства. Макдональд усыпляет свою партию и тех рабочих, которые имеют несчастье принимать этого буржуа за социалиста и этого филистера за вождя, словами: «Мы знаем, что это, то есть революционный кризис, революционное брожение, пройдет, уляжется. Война неизбежно вызвала кризис, но после войны, хотя бы и не сразу, все уляжется». И так пишет человек, являющийся вождем партии, желающий примкнуть к Третьему интернационалу. Мы имеем здесь редкое по откровенности и тем более ценное разоблачение того, что наблюдается не менее часто на верхах французской, социалистической и германской независимой СД-партий. Именно не только неуменье, но и нежелание использовать в революционном смысле революционный кризис. Или другими словами, и неуменье, и нежелание вести действительно революционную подготовку партии и класса к диктатуре пролетариата. Это основное зло очень и очень многих партий, ныне отходящих от Второго интернационала. И именно поэтому я больше всего останавливаюсь в тех тезисах, которые я предложил настоящему Конгрессу, на, возможно, более конкретном и точном определении задач подготовки к диктатуре пролетариата.